Друзья, добрый вечер. Предлагаю подробнее поговорить о великом князе Ярославе Мудром, о сегодняшней находке. Я уверена, что вы еще глубже проникнетесь той радостью, которую испытываю я как человек-историк. Новость, в принципе, очень интересная, поскольку лично меня в новостной повестке Трамп уже крепко задолбал. А тут вот такое счастье. Значит, что за печать? Датируется она началом XI века, примерно 1010 годом. Этот период связан с новгородской частью жизни князя Ярослава Мудрого. Тогда, по целевому назначению, современным языком говоря, от своего батюшки Владимира Святого, он правил в Великом Новгороде. Она свинцовая, поэтому сохранность у нее очень крутая, и на ней изображен Георгий Победоносец, небесный покровитель князя Ярослава, поскольку он в православии носил имя Георгий. А о существовании подобных печатей мои коллеги-историки-археологи догадывались, но мы пока не находили подтверждений. И вы знаете, я 3 недели назад была в Новгороде Великом и очень страдала от того, что торговая сторона, где раньше располагалось Ярославово дворище, практически вся была перекрыта на реставрацию, хотя я прямо там жила. То есть у меня из окна гостиницы были видны храмы торговой стороны, вот на расстоянии там буквально 15 метров. Великий Новгород, он в своей исторической части делится как бы на 2 условных куска. Это административная часть, где располагается Кремль, София Новгородская, памятник тысячелетия Руси. И на другой стороне реки Волхов находится как раз торговая сторона, где до 12 века еще и находилась резиденция великого князя. Потому что новгородцы были настолько суровы и так отчаянно защищали свою демократию, что князя селили отдельно, чтобы он не лез в городские дела. А в Новгороде князь в основном выполнял функцию полководца в случае какого-то внешнего нападения. Ну и, соответственно, там вот и отыскали эту печать. Поэтому моей горести как рукой сняло, во благо, значит, все было закрыто, не зря я не увидела эти прекрасные памятники. Там нашли те артефакты, которые стоят моих страданий. Теперь про князя Ярослава. На самом деле я его считаю не только мудрым, но еще и крутым. Почему? Как князь Ярослав запомнился своим потомкам тем, что его можно считать действительно первым князем объединенного общерусского государства, именно как геополитического явления. Потому что все, что было до него, это было больше конгломератом племен. И его батюшка Владимир Святой, и дедушки, и даже бабушка княгиня Ольга, прабабушка точнее, занимались еще тем, что объединяли разрозненные славянские племена, и государством это было сложно назвать. Только формировалась единая денежная система, единый рынок, не было еще общих законов, очень сильно отличалась культура племен друг от друга, разные интересы. И Ярослав смог завершить дело, начатое его предками. То есть в том, что он был государем, великим князем действительно объединенного государства, это и его личная заслуга, и заслуга его предшественников. Но знаете, многие вещи по накатанной не делаются, поэтому князь Ярослав вдвойне крут, что ему удалось не просадить завещанное и сделанное предками, а развить. Что при нем было сделано такого важного, яркого? Все свое правление он мастерски избегал междоусобиц, потому что сам сел на Великий княжеский престол в ходе кровавейшей междоусобицы. Я думаю, все слышали в той или иной мере про Святополка Окаянного, человека, который поубивал практически всех своих братьев в борьбе за власть. Ярослава Мудрого спасло только то, что его предупредила единокровная сестра о том, что, кажется, у братика потекла крыша в Киеве, и он скрывает от всех смерть отца и перманентно мочит своих братьев. Это позволило князю Ярославу выжить, потому что он предпринял меры, плюс он объединил новгородцев против киевлян, а новгородцы киевлян исторически терпеть не могли, потому что столичность они у них отняли, и поэтому новгородцев вообще не нужно было долго уговаривать. Он буквально по щелчку пальцев повел араву против своего непутевого братца. И вот в этой страшной битве он выиграл. И, видимо, нахлебавшись кровью в юном возрасте, в дальнейшем он всячески старался смягчать междоусобные драки, которые неизбежно возникали из-за тогдашней формы правления и наследования престола. Например, когда он стал уже великим князем киевским, его брат Мстислав Тьму-Тараканский, это территория современной Керчи, Тамани, Он, пока братья между собой дрались тихо и сидел в стороне, его спасал фактор расстояния, когда они все между собой передрались и поубивали друг друга, он предъявил Ярославу Мудрому свои притязания на престол. И нужно отдать должное, после небольшой войны братьям удалось договориться миром. И вот это очень качественная характеристика того, что оба пацана были с прогосударственным мышлением, и они понимали, что личные интересы не стоят интереса всего государства, и они договорились между собой. То есть первая важная заслуга, я считаю, то, что Ярославу Мудрому удалось сохранить единое государство на фоне стандартных и типичных тогдашних междоусобных драк и все-таки быть государственным мужем, а не просто князюшкой с амбициями. И, кстати, перед смертью Ярослав Мудрый официально закрепил первую в истории нашей страны официальную систему наследования престола Лествичную. Она была по старшинству. Правда, от нее тоже потом будет много бардака, но, знаете ли, до него никто этим не занимался. Во-вторых, князь Ярослав создал единый общерусский свод законов «Русская правда». Потом, правда, его будут редактировать дети, внуки, но, опять же, он был первым. Многие ученые считают, что при нем зародились зачатки общерусского летописания. «Повесть временных лет», возможно, была не первой. Но это только предположение. Именно Ярослав Мудрый создал понятие общерусского рынка, общерусской логистики, общерусской культуры. Именно при нем Русь достигла вот в своем таком средневековом периоде пика экономического и социального развития. Люди реально себя почувствовали единым народом благодаря действиям Ярослава и его предшественников. За это, только уже за это, Ярослава можно очень сильно любить и уважать. Далее, Ярослав Мудрый вел довольно успешную внешнюю политику. Если честно, как вояка Ярослав был так себе, но он был хорошим дипломатом, был хорошим аналитиком, и многие военные конфликты как раз вывозил именно на этом. Он начал расширение владения Руси в Прибалтике, заложил знаменитый город Юрьев, названный в честь самого себя, то есть скромным был еще и парень, ко всему прочему. Он среднеуспешно, так скажем, воевал с Византией, когда понял, что войну проигрывает, очень красиво ее подвел к миру, где мы ничего не потеряли. Но династические браки помогали формировать такие здоровые, взаимовыгодные отношения с Европой. У князя Ярослава было много деток, он сам был женат на норвежской принцессе Ингегерде, и его дочери и сыновья породнили нашу страну со многими европейскими государствами. Его дочь Анастасия была королевой Венгрии, а дочь Анна — королевой Франции. Кстати, они очень теплые воспоминания сохранились. Елизавета была шведской королевой. Господи, дай бог памяти. Его сыновья были женаты, Изяслав на польской принцессе, Святослав на немецкой принцессе, а его третий сын, выживший, доживший до зрелого возраста, Всеволод, был женат на английской принцессе, принцессе Гите, матери, кстати, Владимира Мономаха. И породница с Рюриковичами считалась очень почетным в лице Ярослава Мудрого, и буквально выстраивалась очередь на сватовство. Это тоже показатель, показатель статуса. Сам Ярослав был человеком, личность которого тоже заслуживает отдельного внимания, не только как политик. Буквально пару слов про это. Ярослав был великолепным мужем и отцом, и если проанализировать его отношения с детьми, супругой, это действительно была классическая, крепкая, очень любящая друг друга семья. Несмотря на то, что никакого образца нормальных семейных отношений Ярослав не получил. Его матушка была знаменитая полоцкая княжна Рогнеда, которую его отец Владимир Святой взял в жены силой, предварительно на ее глазах убив родителей. Рогнеда его ненавидела всеми фибрами души. Как только князь Владимир принял православие, распустил свой гарем, предложив своим женам остаться либо в статусе великих княгинь, но не в семейных отношениях с ним, либо пойти куда подальше, возможно, домой. Вот Рогнеда была первая, которая собрала пожитки и ушла в закат. Потому что нафиг ей был такой муж. И вот, собственно, Ярослав был сыном этой женщины. И понятно, что к Владимиру испытывал двоякие чувства. И, кстати, известно, что перед смертью Владимир планировал поход на Новгород, потому что Ярослав Мудрый перестал платить налоги. Он стремился сохранить отношения с новгородцами хорошие, а не с отцом. И несмотря на вот такие тяжелые жизненные обстоятельства, Ярослав создал ту семью, которую всегда хотел, и пошел от обратного. Во-вторых, из личных качеств Ярослава я хочу отметить его глубочайшую образованность. Он был одним из самых грамотных и эрудированных людей своего времени. Я думаю, это хорошо ему как раз помогало в должности правителя всея Руси. И третий такой лично для меня очень важный пунктик в характеристике его личности заключается в том, что князь Ярослав, по сути, был великим человеком своего времени вопреки историческим условиям. Для каждого историка священен принцип историзма. То есть, когда мы трактуем какое-либо событие историческое, мы обязаны учитывать не только факты, их предпосылки и последствия, но и брать контекст событий. Ну, то есть, например, в 15 веке было нормально жечь женщин на костре, горели нехорошо, ярко, феерично, ну, в 20-м же как не камильфо. То есть то, что норма является там, для 15 века, не будет нормой для 20-го. И вот этот принцип нужно уважать, без него никакой объективности просто нет. Так вот, князь Ярослав, останки которого, слава богу, смогли проанализировать ученые, это один из самых ранних Рюриковичей, захоронение которого сохранилось, несмотря на то, что Киев был разнесен татаро-монголами. У него был очень прочный саркофаг, когда разрушилась София Киевская, у меня есть подозрение, что она об него сломалась просто. Его останки пропали только после того, как прогнали фашистов из Киева, и чудесным образом они испарились из склепа. Их утащили с собой. Кому, конечно, нужен был дохлый Ярослав, это вопрос, остающийся на повестке дня, но вот, тем не менее. Так вот, его останки изучали ученые уже 20 века, поэтому слепок с его черепа довольно портретно идентичен его истинному виду. Так вот, Ярослав был хромым. Собственно, к чему я всю эту предысторию веду. У него был то ли врожденный порок правого колена, то ли, возможно, травма, полученная в раннем детстве, возможно, из-за падения с лошади. У него были укорочены связки и, соответственно, имеются характерные повреждения костей. Сейчас, конечно, для нас это не имеет значения, потому что в первую очередь управление стороной – это интеллект и воля. Но в те времена князь был обязан быть воином. И, соответственно, если какой-то человек имел физические недостатки, он, по сути, на должность князя не мог претендовать. Ярослав всю жизнь прожил так, что никто его недуги даже не догадывался. Он ходил в военные походы, он выполнял блестящие свои обязанности правителя, испытывая перманентную сильнейшую боль. То есть, по сути, он стал князем вопреки восприятию людей того времени о идеальном и действительно великом правителе. По идее, его могли свергнуть в любой момент, только из-за вот этой проблемы с коленкой. И он стал не просто князем, а князем, который вошел в историю. Потому что даже если человек далек от знаний истории глубоких, все равно Ярослав Мудрый — это та личность, которую знает буквально каждый двоечник, как Петра I, Екатерину II, Ленина, Сталина. Это один из самых вообще популярных древнерусских князей. Вот такие, друзья, дела. Поэтому я предлагаю всем бахнуть праздничную кружку чая, кофе, настоечки, ликера, что вы там любите, за эту находку, потому что она является свидетелем величайших событий в истории нашего государства.